В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе парадный расчет, как Грузия отметила День независимости.
Я обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали. Я заверяю, что Грузия не предпримет против вас силу, не пойдет войной. Сегодня всем ясно, какая страна угрожает своим соседям.
Абхазия без границ с Россией. Возможно ли отмена пропускного пункта на ПСОУ?
Я бы так вопрос, конечно, не ставил. Абхазия не признана всеми участниками таможенного союза.
Почему мужчины убивают? Грузинский фемицид гражданин психолога.
Происходит это потому, что эго мужчины устроено так, что его самовосприятие, а именно это и является проблемой, построено на получении преимущества над кем-либо. Это ложное эго.
Все это, а также Украина отвергает компромисс по Киссинджеру. Эксперты об энергетическом кризисе в Абхазии, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки умиротворить президента России Владимира Путина. Нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в ее войне против Украины, считает глава британского МИД. Российскую агрессию нельзя умиротворить, на нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа, цитирует Лиз Трасс, русская служба BBC. Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от западных стран разных уступок, после этого нападал на Грузию, а впоследствии на Крым и Донбасс. Глава эстонского правительства Кая Каллас также предостерегла европейских коллег от демонстрации Владимиру Путину какой-либо слабости. Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам, заявила она. Заявления прозвучали на фоне дискуссии, которая развернулась в западных СМИ и экспертных сообществах относительно перспектив завершения войны в Украине. Между странами-членами НАТО существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину танки и боевые самолеты. Об этом сообщают германское агентство ДПА и издание Die Zeit со ссылкой на источники. Собеседники германских СМИ говорят, что страны НАТО, несмотря на поддержку ими Украины, стремятся предотвратить прямую конфронтацию между Североатлантическим Союзом и Россией и поэтому отказываются от поставок Киеву определенных видов вооружений. Договоренности не формализованы и оставляют странам НАТО определенную свободу действий. Однако, как утверждается, в их рамках Польша отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29, а другие страны, в частности Германия, от поставок тяжелой бронетехники. В четверг стало известно, что Израиль ответил отказом на запрос США о поставках Украине противотанковых ракет «Спайк». Об этом сообщает портал «Аксиос». Ракеты производят в Германии по израильской технологии. Утверждается, что Израиль выразил готовность отправлять Украине только нелетальную военную технику, поскольку опасается, что в случае, если российские военные погибнут от израильского оружия, то Россия в ответ нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Российские войска обстреляли Харьков, сообщил в четверг глава областной администрации Олег Синегубов. По предварительной информации, сообщает он, 4 человека погибли, 7 пострадали. С начала суток в Харькове, Харьковской области, 7 раз звучали сигналы воздушной тревоги, а днем в четверг администрация сообщила об угрозе артиллерийского обстрела. В последние недели украинские военные смогли несколько оттеснить российские войска от Харькова в сторону границы с Россией. Однако город, который подвергался ударом фактически с первого дня войны, по-прежнему в зоне поражения артиллерии. Наиболее упорные бои сейчас идут в Луганской и Донецкой областях. Как заявила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр, они достигли наивысшей интенсивности. Российские военные продолжают наступление на нескольких направлениях. Под ударом Северодонецк и Лисичанск, последние два крупных города в Луганской области, под контролем Украины. По словам главы областной администрации Сергея Гайдая, российская армия пока не перерезала трассу Бахмут-Лисичанск, но может прицельно ее обстреливать, поэтому снабжение украинских военных в Северодонецке затруднено.
Эхо Кавказа. Новости.
Российская курьерская служба доставки за время войны в Украине отгрузила из пунктов отправки у украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправили люди в военной форме, предположительно являющиеся российскими военными или военнослужащими сепаратистских образований на востоке Украины. Это следует из исследования медиазоны, изучившей статистику курьерской службы. Пик отгрузок пришелся на начало апреля. Именно тогда российские войска отступали из Киевской области и севера Украины. Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось разглядеть кроссовки, шины, телевизор, еду и консервы, гитару и палатку. В одной из посылок был российский военный беспилотный аппарат «Орлан-10». Самый крупный из обнаруженных заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга. Больше всего по весу было отправлено в Юргу Кемеровской области, где расположены 3 воинские части, и Чебаракуль, где стоят 2 танковых полка. Украинская сторона обвиняет российских военных в массовом мародерстве. Москва это официально не комментирует. В находящемся под контролем российских войск Мариуполе МЧС России запустила 3 автозака, на которых установлены большие экраны. На них транслируются передачи российского телевидения. В МЧС называют это мобильными комплексами информирования населения. Ранее в соцсетях появились видео этих автомобилей на фоне разрушенных зданий.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Парадный расчет. Грузия отмечает День независимости и принимает поздравления от зарубежных партнеров, в числе которых нет России. В своем праздничном обращении президент Саломе Зурабишвили не обошла стороной тему российской агрессии и оккупации и заверила тех, кто проживает в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, что Тбилиси не будет воевать против Сухуми и Цхинвали. Вместе с ней и другие грузинские лидеры призвали абхазов и осетин вместе идти в Европу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Исполнение государственного гимна детской капеллы, что было новшеством на главном мероприятии ко Дню независимости, усилило трепетное чувство у тех, кто пришел сегодня на площадь Свободы в центре Тбилиси. Везде реяли флаги Грузии и Евросоюза, еще больше настраивая на позитив в ожидании ответа из Брюсселя по поводу получения статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз. В Тбилиси постарались, чтобы в этот день все выглядело истинно по-европейски. Впервые прозвучал на праздничном мероприятии, на котором президент традиционно принимает присягу новобранцев и гимн Евросоюза. Вместе с оперными певцами его исполняли женский хор из Гории и абхазская государственная капелла, как символическое напоминание о единстве Тбилиси с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. К их жителям напрямую обратилась сегодня с трибуны президент Саломе Зурабишвили, назвав идущей из России дезинформацию о том, что Тбилиси воспользуется моментом на фоне российской агрессии в Украине и попытается военным путем вернуть контроль над Сухуми и Цхинвали. Я обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали. Я заверяю, что Грузия не предпримет против вас силу, не пойдет войной. Сегодня всем ясно, какая страна угрожает своим соседям, их суверенитету, идентичности и даже жизни. Это не Грузия. Предлагаю, как в прошлом месте создавали грузинское государство, так и сейчас совместно создадим равноправное будущее. Предлагаем единое европейское будущее. Предлагаем свободу и уважение, защиту вашего языка, идентичности и культуры. Обратилась Саломе Зурабишвили к грузинам с отсылкой на историческое стремление Грузии к Европе. Она считает непростительным, если сейчас страна упустит этот шанс получения статуса кандидата из-за распри в политической элите. Моя просьба и мольба к обществу, политической элите умещается в двух словах – сила в единстве. В своем выступлении Саломе Зурабишвили также назвала позором тот факт, что у Грузии проблемы с правосудием, что элементы распределения и власти между законодательной и исполнительной были еще при царице Тамаре в XII веке, во избежание соблазна авторитаризма, и что Украине нужна не простая, а тотальная солидарность. Свою солидарность Украине выразил и премьер-министр Иракли Гарибашвили, который также предложил абхазам и осетинам вместе с грузинами идти по пути к Европе. Были послания у Иракли Гарибашвили и к самой Европе.
Сегодня наша страна – верный и надежный союзник Евросоюза. Все признают, что у Грузии действительно выдающееся лидерство среди стран восточноевропейского партнерства, также среди так называемого ассоциированного трио. Сегодня Грузия от Европы ждет политически оправданного и, что самое главное, справедливого решения, соответствующего признания наших исторических стремлений, неустанных усилий в выполнении обязательств в процессе интеграции и проведенных реформ.
Но именно реформы и стали тем словом, которое западные партнеры сочли нужным упомянуть в поздравительных текстах. Среди таких был и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
Грузия сделала свой выбор, опираясь на собственные исторические ценности. Теперь настало время, чтобы Грузия для подтверждения верности европейскому пути сделала решительные шаги.
Евродепутат Виола фон Краман, которая недавно стала объектом яростной критики со стороны правящей партии, тоже поздравила страну с Днем независимости. Независимость также означает ответственность за свое настоящее и определение своего будущего. Грузины в подавляющем большинстве выбрали европейское будущее. С вашими ценностями, идентичностью вас ждут в европейской семье, когда вы вернетесь на путь демократизации. С Днем независимости, Грузия, написала Крамон на своей странице Twitter. Среди многочисленных поздравлений и внимания грузинских СМИ наблюдателей привлекло письмо президента Франции Эммануэла Макрона. В нем он говорит о необходимости выполнения Грузией санкций, принятых Западом в ответ на российское вторжение в Украину. Грузия не станет страной, с помощью которой Россия может обойти санкционный режим, повторил еще раз в ответ журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили. Он напомнил, что за 3 месяца после введения санкций ни одного такого факта не было выявлено. Пафос и риторика представителей правящей партии все больше настораживает оппонента власти и представителей профильных НПО. Оппозиционеры сегодня выражали надежду, что в Брюсселе, принимая решения, больше будут концентрироваться на стремлении грузинского народа интегрироваться в Европу, чем на действия властей. В этом свете статус потенциального кандидата является наиболее разумным вариантом, считают Соня Шиферс, директор Тбилисского офиса фонда Генриха Бёля, Ивану Чхиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия». В совместной статье авторы пишут о том, что Грузия больше не лидер по реформам в регионе, о чем говорят представители власти, что она все больше склоняется к России, чем к Западу. Налицо явный откат от демократии.
Даже статус потенциального кандидата может быть использован правящей партией в качестве инструмента и, безусловно, станет частью внутренней игры обвинений. В то же время простое выдвижение кандидатуры Грузии, в то время как Грузия фактически еще больше отошла от выполнения некоторых копенгагенских критериев, было бы равносильно неспособности Евросоюза использовать свои политические рычаги для демократических преобразований и подорвать его авторитет как субъекта, основанного на ценностях.
Предполагают авторы статьи, рассчитывая на то, что такое решение окажет давление на грузинскую мечту, чтобы она вернулась на путь демократизации и решила некоторые ключевые демократические проблемы, хотя бы для того, чтобы обезопасить себя в преддверии парламентских выборов 2024 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Война в Украине. Россия пытается прорвать оборону украинской армии в Луганской области и окружить Северодонецк. Украина признает, что ситуация сложная, но надеется на поставки тяжелого вооружения с Запада. При этом в Киеве отвергают призывы некоторых политиков и экспертов смириться с потерей части территории и заключить мирное соглашение с Москвой. Владимир Унанянц с хроникой 91-го дня.
Российская армия штурмует Северодонецк. Административный центр подконтрольной Украине части Луганской области. Город почти окружен, а главная дорога, связывающая его с другими частями страны, постоянно обстреливается. По последним данным украинской стороны, в городе разрушено около 90% жилых построек. Остающиеся в населенном пункте мирные жители скрываются в подвалах и убежищах. Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что российские войска активно применяют тяжелое вооружение.
На сьогодні агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення.
На сьогоднішній день агресор веде усилений огонь по всій лінії соприкосновення і позиціям наших військ в Донецькому оперативному районі. Противник применяє оперативно-тактичні ракетні комплекси, авіацію і артилерію. Обстановка сложна, є признаки обострення. Противник использовал всі ресурси, щоб захватити нашу територію, окружити наші сили. Бої достигли максимальної інтенсивності. Противник одновременно атакує наші позиції в різних точках. Нам предстоит очень трудный и длительный этап борьбы.
Попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби.
Наступление на Северодонецк стало возможным после того, как российская армия после нескольких недель ожесточенных боев сумела прорвать оборонные рубежи украинской армии в районе расположенного в 30 километрах от Северодонецка населенного пункта Попасное в Луганской области. В украинском генштабе признают, что Россия в настоящее время имеет преимущество военной мощи на этом направлении. Об этом, в частности, заявил замначальника главного оперативного управления генштаба Алексей Громов.
Ситуация так, в Луганском регионе...
Ситуация в Луганской области сложная, но мы делаем все возможное, чтобы ее изменить. В то же время мы наблюдаем, как Россия перебрасывает ракетные комплексы «Искандер» на запад Брестской области Беларуси. Не исключено, что они будут использованы для поражения военных объектов и инфраструктуры на западе нашей страны. Сохраняется угроза нападения с территории Беларуси. Точно так же остается вероятность угрозы использования Приднестровского региона Молдовы.
Мы робимо все можливе.
При этом дальнобойные американские ракетные системы залпового огня, судя по всему, все же появятся в Восточной Европе. По словам министра обороны Польши, Варшава отправила официальный запрос США на закупку 500 модулей пусковых установок М-142 HIMARS для формирования 80 батарей. Как отметил Мариуш Блащак, пусковые модули будут использованы при производстве польской ракетной системы залпового огня HOMAR. Поставок подобных систем добивается Украина, которой важно получить преимущество перед Россией в реактивной артиллерии. Если Киев все же получит американские установки, то дальность поражения перекроет российские аналоги. Но пока Киев не смог добиться от Вашингтона согласия на поставки этих систем. В США опасаются, что, получив HIMARS, ВСУ начнут наносить удары непосредственно по территории России, что может привести к еще большей эскалации. Впрочем, Запад уверяет, что не позволит Москве победить в этой войне. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заключительной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, подчеркнул, что России не удастся навязать условия для заключения мира в этой войне.
Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен, что он ее не выиграет. Ему уже не удалось достичь всех своих стратегических целей. Захват всей Украины Россией сегодня кажется более далеким, чем в начале войны. В том числе благодаря впечатляющей оборонительной борьбе украинской армии и населения. Путину скорее нужно дать понять, диктаторского мира не будет. Украина этого не приемлет, и мы тоже.
Заявления Шольца прозвучали особенно громко на фоне критики, которая в последнее время подвергается его правительству как в самой Германии, так и за рубежом. Многие западные партнеры обвиняли канцлера в нерешительности противостоять российской агрессии всеми способами, в частности, в затягивании военной помощи Украине. Однако Шольц заверил, что Германия фактически преодолела поворотный момент своей внешней политики и впервые за 70 с лишним лет посылает оружие в зону военного конфликта. Также, по словам канцлера, Берлин увеличил расходы на собственную армию до 107 миллиардов долларов и всеми способами сокращает свою зависимость от российского газа. Между тем, остро стоит вопрос зависимости всего мира от поставок зерна из Украины, чьи порты блокированы Россией. Слова замглавы МИД России Андрея Руденко о том, что в Москве могут рассмотреть возможность снятия блокады с портов в Черном море в обмен на отмену части антироссийских санкций, в Киеве назвали шантажом всего мирового сообщества. С украинскими властями, согласно глава МИД Великобритании Ли Страс, выступила с жесткой критикой Москвы.
In my view, it is completely appalling. that Putin is trying to hold the world to ransom.
На мой взгляд, это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп и, по сути, использует в своих целях голод и нехватку еды среди беднейших людей во всем мире. Мы просто не можем допустить, чтобы это произошло. Путин должен снять блокаду на вывоз украинского зерна. Нам необходимо обеспечить поражение Путина в Украине. Чего мы не можем допустить, так это отмены санкций, какого-либо умиротворения, которые просто сделают Путина сильнее в долгосрочной перспективе.
In the longer term.
ВОН предупреждает, блокада черноморских проходов российским флотом может привести к серьезному общемировому продовольственному кризису. Украина – одна из крупнейших в мире экспортеров зерна, кукурузы и подсолнечного масла. С началом российского вторжения поставки прекратились. На портовых складах в Одессе, в частности, скопились сотни тысяч тонн пшеницы. Согласно поступающей информации, в настоящий момент Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Босфор для экспорта украинского зерна. Россия же продолжает настаивать, конфликт в Украине может быть прекращен только на условиях Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует.
Интересно, что пойти на часть условий Москвы призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время выступления в Давосе он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
В идеале разделительной линии должен быть возврат к прежнему статус-кво. Я считаю, что продолжение войны после этого превратит ее уже не за свободу Украины, которую НАТО ведет с большой сплоченностью, а в новую войну против самой России.
В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил бывшему госсекретарю США, чем заканчиваются уступки агрессору.
I respect Henry Kissinger, but I appreciate that he's not holding any official position.
Я уважаю Генри Киссинджера, но понимаю, что он не занимает никакой официальной должности в администрации США. У него есть свое мнение, но мы с ним категорически не согласны, и мы не собираемся этого делать. Вся эта линия об Украине, которая должна пойти на уступки, чтобы остановить войну, потерпела неудачу. Она потерпела неудачу в период между 2014 и 2022 годами, потому что политика всегда заключалась в следующем. Хорошо, мы должны убедить Украину быть конструктивной, пойти на уступки. И это никогда не срабатывало. И в конце концов, это привело нас всех к самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны.
Да и большинство населения Украины вряд ли одобрит подобные действия. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, более 90% жителей страны негативно относятся к России. Причем 80% из тех, кто до войны был настроен позитивно, изменили свое мнение. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Закон ООМ, следствие в Абхазии, кризис энергетической отрасли и пути выхода из него остаются одной из самых обсуждаемых тем в Абхазии. Об этом же говорили сегодня абхазские и российские эксперты за круглым столом. Виталий Шария выслушал мнение сторон.
В Абхазии проблема в энергетике с годами не решаются, а разрастаются. Поэтому данная тема остается одной из самых обсуждаемых, если не самой обсуждаемой, во властных структурах, у политиков, представителей общественности и экспертов. Сегодня она обсуждалась участниками беседы Борис Марцинкевич, эксперт по энергетике, главный редактор российского журнала «Геоэнергетика.Инфо», Тимур Асмек, Вабия, заместитель министра экономики республики Аслан Басария, кандидат экономических наук, экс-директор РУП «Черноморэнерго». Обмен мнениями продолжался больше часа. Неизбежно прозвучало и много фактов, цифр, суждений о ситуации в этой области, которые не раз фигурировали на эхе Кавказа в последнее время. Поэтому мы сосредоточимся на другом. После того, как представители Абхазии познакомились со своим видением проблем и к российскому эксперту обратились с вопросом, как они могут быть решены, основываясь на мировом опыте, Борис Леонидович сказал в частности.
Я не думаю, что мировой опыт может вам что-то подсказать, потому что на самом деле ситуация, которая сложилась за эти годы в Абхазии, она уникальна.
Ситуация с Ингушской ГЭС, которая вот уже почти 30 лет работает по джентльменскому соглашению абхазской и грузинской сторон, он прокомментировал так.
Вообще, на самом деле, фантастический случай никаких документов, но, тем не менее, все эти годы соглашение 60-40 выполняется. Причем фантастическое, только на Кавказе можно дать слово, и работать 10 лет, 20 лет.
Борис Марцинкевич высказал в то же время такое опасение.
Одна из проблем, насколько я понимаю, что с технической стороны, если идти достаточно серьезные скачки напряжения, и вы говорите о необходимости учитывать потребленную энергию, я не думаю, что есть приборы учета, способные работать на перепадах от 110 до где-нибудь от 250 вольт. Они просто будут выходить из строя физически.
В ходе видеомоста Тимур Асмек Вабия ответил на это, что выходы счетчиков из строя, хоть и случаются, но они единичны. А в целом те приборы учета, которые используются в Абхазии, оправдали себя. Согласившись с тем, что растущие потребности в электроэнергии, одна Ингургэс скоро уже не сможет удовлетворять, эксперт продолжил.
Для того, чтобы приводить в порядок энергетику, необходима большая серьезная программа. Постоянное экономическое развитие Абхазии. Если говорить о строительстве новых электростанций, с учетом того, как вы обеспечены горными реками, перспективы более чем значительные, но все упирается в то, что должны появиться финансовые потоки, на основании которых можно рассчитать программу модернизации энергетики. Я не очень понимаю, к сожалению, в России немного информации по этому поводу. В связи с чем было приостановлено соглашение с компанией «Роснефть» насчет Абхазии, с учетом того, что «Роснефть» в Абхазии докладывала о наличии извлекаемых запасов порядка 500 миллионов тонн, традиционного зарабатывающего деньги на винной продукции, на продукции сельского хозяйства. Можно ли на этом каким-то образом заработать такое же количество денег?
Вернувшись к возможному строительству малых ГЭС на горных реках Абхазии, эксперт подчеркнул необходимость обратить внимание на новые проекты и технологии в этой области. Росгидро уже научилась сейчас осуществлять совместные проекты с Росатомом. Это так называемые контейнерные ГЭС малой мощности от 5 до 15 мегаватт без плотин и деривационных тоннелей. Причем стоят они относительно недорого. Марцинкевич сказал.
Первый покупатель такой продукции находится у вас совсем недалеко. Это Грузия. Она не могла покупать такое оборудование в России. Там были тяжелые отношения. Но она с удовольствием купила у венгерского приятеля вируса. То, что 100% акций этого венгерского завода принадлежит Росатому, это ведь хорошее. То есть можно и ознакомиться с тем, как это выглядит. И сейчас есть несколько проектов малого ГЭСа на таком оборудовании в Дагестане. То есть, ну, это можно посмотреть вживую, как это выглядит, оценить, сколько это стоит, никакую нагрузку дает на окружающую среду. Из того, что я смог увидеть, услышать, нагрузка на минимальную среду просто отсутствует. Внутри течения находится контейнер, не вызывает никаких препятствий ни для рыбного хозяйства, ни для чего-либо стоит среди стоит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте во второй части нашей программы «Абхазия без границ» с Россией. Возможно ли исчезновение пропускного пункта на Псоу? Почему мужчины убиваются? Грузинский фемицид, гроза глазами психолога. Сын Алии Эмильгузиной останется в Сухуми. Суд постановил иск удовлетворить, но не исполнять. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвале, 8:30 вечера. Время «Кавказская выпуска новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем Независимости и призвал Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий. «Грузия продемонстрировала твердую решимость защищать свободу во всем мире. Мы высоко ценим ваш вклад в глобальную безопасность на протяжении 30 лет наших двусторонних отношений, в том числе в контексте наших общих обязательств и самопожертвования в Афганистане. Мы отмечаем независимость Грузии, однако здесь же мы осознаем и тот факт, что оккупация России 20% территории Грузии ограничивает возможности многих грузин пользоваться фундаментальными правами и свободами. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывают Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий, сказано в обращении. Поздравления от мировых лидеров продолжают поступать на имя президента Саломе Зурабишвили и премьера Ираклия Гарибашвили. Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту Грузии Саломе Зурабишвили и всему грузинскому народу счастья, благополучия и мира. Основная часть письма при этом посвящена событиям в Украине. Макрон призывает Грузию выразить полную поддержку политике европейских санкций. В то время, когда Грузия в очередной раз смогла подтвердить свою приверженность пути демократии и недавно представила вторую часть опросника на членство в ЕС, важно, чтобы ваша страна поддерживала политику европейских санкций и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим, говорится в письме Макрона, которое распространяет посольство Франции в Грузии. Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем Независимости поздравил авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста, отметил Лукашенко. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме выразил надежду, что Турция и Грузия и далее будут вносить свой вклад в мир, стабильность и возрождение региона. Народ Грузии с Днем Независимости поздравила и королева Великобритании Елизавета II. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардинба прокомментировал заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова относительно положения русского языка в Абхазии. Калашников после вчерашнего заседания комитета, в котором принимал участие Ардинба, сказал, что готовящиеся в Абхазии поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка. Глава абхазского МИДа Инал Ардинба в ответ заявил, что русский язык обладает особым статусом в Абхазии и имеет максимальное применение на всей территории республики.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В российских СМИ появились выступления политиков, которые комментируют двустороннюю российско-абхазскую встречу в Государственной Думе, говорят о ликвидации контрольно-пропускного пункта ПСОУ на российско-абхазской де-факто границе. Эти выступления вызвали резонанс в абхазском обществе. Экономист Ахра Аристав прокомментировал «Эхо Кавказа» высказывания и реакции, которые они вызвали, с ним беседует Елена Заводская.
25 мая в Государственной Думе Российской Федерации прошло расширенное заседание Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем участвовали представители Абхазии, министр иностранных дел, депутаты парламента и представители отдельных ведомств. Встреча проходила по инициативе абхазской стороны. «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому экономисту Ахри Аристаба с просьбой прокомментировать отдельные высказывания по теме работы КПП ПСОУ, которые звучали в последние дни в российском информационном пространстве и вызвали резонанс в Абхазии. Так, после встречи в Госдуме председатель комитета Леонид Калашников во время пресс-подхода сказал буквально следующее. «Мы сегодня обсуждали наболевший вопрос, который скоро станет раком, который можно будет только хирургическим путем удалить. Речь шла о переходе ПСОУ на границе с Абхазией и Российской Федерацией в связи с тем, что проблемы, которые там стоят, из года в год не решаются». Ахра Аристаба прокомментировал это высказывание.
Я бы так вопрос, конечно, не ставил. Абхазия не признана всеми участниками таможенного союза. Плюс сейчас вообще ситуация поменялась. Вы видите, что в мире происходит. В связи с войной санкций многие страны предъявляют друг другу претензии. Каждый товарный поток практически находится под микроскопом. Если так все было бы просто, уже давно руководители Абхазии и России этот вопрос решили бы по погранпереходу на ПСОУ. Если кто-то что-то хочет изменить, первый вопрос у нас есть договор 2014 года. Там есть много пунктов. Надо этому договору следовать. В преамбуле договора четко написано, что Абхазия, вектор ее внешнеполитической, это евразийская интеграция. Поэтому у нас сейчас вопрос номер один – это признание республики со стороны Республики Беларусь, со стороны Казахстана, Армении. Если мы сегодня уберем таможенный пост между Россией и Республикой Абхазии, там потому что главная проблема не в том, что там стоят пограничники, там стоят таможенники. Это делается для того, чтобы был контроль грузов, чтобы не было взаимных претензий.
Помимо признания Абхазии, необходимо провести реформы внутри страны и начать цифровизацию. Она необходима для упрощения таможенного контроля, считает Ахра Аристаба. Есть современные технологии для контроля за движением товаров и людского потока. В Абхазии этих технологий нет. Сначала надо их внедрить и только потом ставить вопрос о ликвидации КПП ПСОУ. Ахра Аристаба выразил сомнение в том, что рассуждения о закрытии КПП ПСОУ или изменениях в его работе способны к чему-то привести в реальности.
Главная проблема – это движение товаров и возможное попадание в третьи страны таможенного союза. Даже вот сейчас посмотрите, как руководство Украины, Грузии предъявляет претензии, что значит идет незаконный якобы транзит через Грузию в Россию. Это серьезные вопросы, и их вот так просто не решишь. Заявления, благие намерения, я сомневаюсь, что это к чему-то там приведет.
В унисон с Леонидом Калашниковым рассуждал и Константин Затулин, который тоже был участником встречи с абхазской делегацией в Госдуме. Затулин уверен в том, что будет наплыв отдыхающих из России в курортный сезон. «Некуда ехать, — сказал он, — поедут в Абхазию. Трудно добраться до Крыма — поедут в Абхазию. Сочи переполнено и так далее. Значит, реально будут очереди на контрольно-пропускном пункте». Сегодня доклады Министерство транспорта и говорит, все нормально, в июле месяце завершается конкурс 4 миллиарда 900 миллионов рублей на обустройство КПП ПСОУ будет выделено, сделаем лучше, полтора года будем делать проект, потом несколько лет будем строить, все будет замечательно. Я говорю, послушайте, а зачем КПП на ПСОУ? У вас есть КПП на российско-белорусской границе? Нет, может быть, как в Белоруссии устроить, тем более, что на реке Ингур стоят совместные российско-абхазские посты. Так зачем нам обустраивать бастион на ПСОУ? Просто надо его снять. Так говорил Константин Затулин в передаче Владимира Соловьева. «Так зачем КПП на ПСОУ?» – спросила я у Ахры Аристаба. Вот что он ответил.
Я слышал выступление Затулина. Дело в том, что еще раз я говорю, что не все так просто. Во-первых, касаемо прогноза, у меня большие сомнения, потому что если вот эти ограничения не снимут по аэропортам. Сейчас большим кругом летают самолеты в связи с ситуацией в Украине, поэтому я не думаю, что тут прямо будет у нас взрывной сезон. У нас проблемы это с переходом туристов на автомобильном транспорте. Проблема, она уже давнишняя, ее надо снимать и просто убрать пост. Потом из этого возникнут проблемы, могут даже быть и взаимные претензии от третьих сторон, от Республики Беларусь, от Казахстана. И это нам сейчас не надо. Ну, уберем мы пост этот. У нас нет стандартов того же таможенного оформления.
Абхазия на протяжении многих лет обращается к России с просьбой облегчить и упростить процедуру пересечения российско-абхазской границы. Это связано с огромными очередями на КПП ПСУ в курортный сезон, многочасовыми транспортными пробками на границе. Однако, когда об упрощении и ликвидации КПП заговорили российские представители, в Абхазии это вызвало возмущение и обвинение абхазской делегации в сдаче национальных интересов и покушении на суверенитет. Почему? Ахра Ристава объясняет это отсутствием у людей информации и несвоевременным информированием их о планах по тем или иным переговорам с российской стороной. В КПП ПСУ, по словам экономиста, есть бюджетная заинтересованность с двух сторон. В частности, необходимость контролировать транспортный поток и перевозки пассажиров.
Вопрос границы, он стоит уже очень-очень давно. Все руководители государства этим занимались. Естественно, люди будут спрашивать, что происходит. А интерес там взаимный, даже бюджетный интерес. Вот сейчас, если вы поднимете документы и посмотрите доходы нашего государства от транспортных услуг, вы почти их не найдете. А это тоже контроль за перевозкой туристов, за пассажирскими перевозками. У нас, если посмотреть документы, туристы на Ритву и в Афон и на другие объекты ходят пешком. А это колоссальный недобор бюджетных средств. И все это надо контролировать и обеспечивать защиту и интересы граждан суверенного государства, включая бюджетный интерес. И просто так убирать КПП ПСО, я считаю, это несерьезно.
В публикациях по теме КПП ПСО можно обнаружить две противоречивые версии обсуждения этой темы в Госдуме. Так Леонид Калашников заявил, что предстоит большая напряженная работа по подготовке графических и текстовых документов для делимитации. В то же время министр иностранных дел Абхазии Инна Ларзенба, комментируя московскую встречу, заявила о том, что создана рабочая группа, которая займется вопросом упрощения перехода границы. Так почему мнения двух представителей об одной встрече так разнятся? Ахра Ристава объясняет расхождение проблемами компетенции молодого министра, недавно вступившего в должность.
Я думаю, Калашников, он больше получается в теме, потому что комиссия по границе создана давно и худо-бедно как-то она работает. То, что говорит Инал Парденба, ну, я думаю, он недавно на этом посту, скорее всего, набирается опыт. А дело в том, что если вы посмотрите встречи глав государств, предмет переговоров, становится ясно, что даже такой вопрос, как КПП ПСО, без встречи двух государств не решается. И уж точно не решается он в Комитете Государственной Думы. Это прямой вопрос глав государств. Поэтому я думаю, что здесь как бы вопрос компетенции.
Имеется ли в виду АИБГА или имеется в виду вообще вся российско-абхазская граница? О чем идет речь, как по-вашему?
Речь идет о всей абхазо-российской границе, как и на суше, так и на море. До сих пор этот вопрос не урегулирован, есть спорные там моменты. Ну, комиссия работает, посмотрим, подождем. Там не только АИБГА, там и по Кавказскому хребту. По морским границам тоже есть моменты спорные. Работают люди. Посмотрим, к чему придут.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На прошлой неделе в Тбилиси произошел очередной случай фемицида. Мужчина в автобусе на глазах детей убил жену. Почему мужчина убивает женщин? Насколько справедливо распространенное мнение об особом отношении к женщинам в Грузии? Как женщине защитить себя, когда сила, которую она ищет в мужчине, переходит в насилие? С психологом Тамар Тандашвили беседует Анастасия Славинская.
Перефразировав название одного популярного сериала, хочу спросить, почему мужчины убивают женщин? Почему вместо того, чтобы просто прекратить отношения с человеком, который, скажем, повел себя неприемлемо, разозлил тебя или обидел, почему вместо того, чтобы просто уйти от нее, мужчина выбирает убить женщину?
У этого может быть несколько причин, но давайте я буду говорить о наиболее распространенной, по моему мнению, причине. Это эго мужчины, его представление о себе в мире, его представление о том, какое место он занимает в иерархии. В любом патриархальном обществе, а любое общество в той или иной степени является таковым, а Грузия особенно, мужчины полагают, что в их зону владения входит много вещей, в том числе и женщина. Я не могу сказать, что это их выбор. Это культура, это самовоспроизводящаяся культура, которая с детства учит их, начиная с детского сада, семьи, школы, района, родственников, что существуют два типа людей. Один — это человек, человек с большой буквы, со своей персонологией, достоинством, и он называется мужчиной. А второй — это человек, находящийся на ступень ниже, которому менее свойственна персонология. Он всего лишь выполняет те или иные социальные роли, представляет собой дополнение к мужчине, и он называется женщиной. Ей приписываются определенные модели поведения, которые она обязательно должна выполнять. Но есть и целый ряд вещей, которые она никогда не сможет осуществить, потому что этим поведением она заденет эго мужчины, ущемит его образ, его достоинство в том обществе, где оно существует. И часто именно это становится самой большой болью и проблемой, которая может беспокоить мужчину, а вовсе не содержание их романтических отношений.
Другими словами, все то представление об уважительном и бережном отношении мужчин к женщинам в Грузии, о котором столько говорят, работает только при условии, если женщина выполняет свою роль в соответствии с тем, как это определило общество, а в противном случае уважительные отношения можно просто отменить.
То, что мы называем уважением к женщине, то, чему посвящаем тосты, и то, что представлено в национальных нарративах, в истории, в литературе, в книгах, из которых мы передаем знания детям, на самом деле в нем нет ни капли уважения к женщине. Это фантазия мужчины о том, каким должен быть создан для него ангел, как она должна вести себя, какие манеры у нее должны быть, какие достоинства, как она должна подстраиваться и соответствовать его желаниям. В принципе, это культурная фантазия мужчины, которая в патриархальном обществе создана, опять-таки, мужчинами. Если ты хоть немного отошла от нее, тебя списывают со счетов, удаляют из уважаемой категории, которую в своей голове они сами же и создали. Ты переходишь в другую категорию, которая называется очень плохими словами, которые не стоит произносить. Но давайте назовем их. Это шлюха, это тёлка и другие унизительные определения, которые не предполагают, что за ними можно увидеть личность. Женщине не обязательно совершать большую ошибку. Даже самого малого проступка достаточно, чтобы попасть под сокращение и оказаться в категории, после попадания в которую с ней можно делать все, что угодно.
Сила и насилие. Эти два слова очень похожи, у них один корень. Вероятно, в восприятии женщин порой насилие, совершенное в отношении, скажем, кого-то другого, какого-то третьего человека, может быть расценено как проявление силы. То есть сильным женщина может посчитать мужчину, который проявляет определенные признаки насилия, и может показаться, что это насилие может быть осуществлено только в отношении других людей, а не ее. При этом женщина, возможно, даже на инстинктивном уровне может искать сильного мужчину и видеть его в человеке, который в той или иной степени склонен к насилию. Это так работает?
Конечно, и этому не надо удивляться. Мы живем в патриархальном обществе. Если ты женщина, у тебя постоянно есть чувство незащищенности. Ты не можешь защитить себя, если некий мужчина очень уважаемый в рамках патриархата. При этом мужчина сам должен быть очень патриархальным, потому что не все мужчины таковы. Не защищает тебя или не является членом твоей семьи. Такими мужчинами могут быть отец, брат, дедушка. Но когда ты сама делаешь выбор, очень часто тебя привлекает возможность обретения такой патриархальной фигуры, которая сможет защитить тебя от всех и вся и навсегда избавить от этого страха. Этот страх у нас девочки испытывают с детства. Страх притеснения, сексуального насилия, физического оскорбления, унижения достоинства. И, разумеется, когда женщина живет в условиях патриархата, она может хотеть быть рядом, может увлечься такой фигурой, которая обладает властью. Часто это ассоциируется с агрессией, и не исключено, что женщину поначалу может привлечь это, если агрессия носит более скрытые формы. Второй вопрос, который также стоит отметить, это страсть, эротические и романтические эмоции. В них иногда может иметь место игра, в которой происходит распределение власти, обмен ею и множество других сценариев. Легкая агрессия в допустимых формах, согласие обеих сторон, это иногда показатель страсти, очень большого эротического желания, которое женщине может очень даже нравиться и привлекать ее. Часто это может и не перетекать во что-то опасное, но бывает и такое, что человек своей агрессией перестает видеть границы, и у него появляется иллюзия, что он может делать с женщиной все, что угодно. Происходит это потому, что эго мужчины устроено так, что его самовосприятие, а именно это и является проблемой, построено на получении преимущества над кем-либо. Это ложное эго. Если эта иллюзия для них разрушилась, или их представление о самих себе, основанное на этом эго, пошатнулось, они могут пойти на очень тяжелое преступление. Такие факты у нас в Грузии часты. Я бы сказала, что у нас одна из самых плохих статистик в этом смысле в мире.
Среди женщин, подвергающихся насилию, есть те, кто по тем или иным причинам терпят его, но есть и те, которые уходят от мужчин-агрессоров, пытаются защититься от них, полиция выписывает сдерживающий ордер, но их партнеры все равно не оставляют их в покое. А к какой стратегии следует прибегать всем этим женщинам, чтобы как-то защитить себя?
Часто это зависит от того, каков мужчина, насколько он склонен к насилию, прибегал ли он к нему раньше, и насколько он действительно считает, что женщина — его вещь, вырвать которую из его рук нельзя так же, как забрать кость из пасти пса. Если мужчина склонен к таким эмоциям, если его власти раньше ничего не противопоставлялось, и сейчас вдруг против него пошел человек, который говорит, что он хочет освободиться от него, такой человек очень опасен. Что может сделать женщина? В принципе, очень мало. То, что можно противопоставить силе, это опять же сила. Но такой силы у тебя нет. Тебя никто не боится, потому что, рассмотрим на примере шимпанзе, твоя мускулатура не может противостоять его мускулатуре, потому что она более развита, он физически больше. В этом случае должны подключаться государственные органы, которые должны применять все силы, чтобы эти люди не оказывались в одном пространстве. Лучшая практика – высокотехнологичная, когда человеку, склонному к насилию, надевают специальный браслет, который показывает, где он передвигается, то есть появляется возможность постоянного мониторинга. Когда сенсор сигнализирует, что два конкретных человека оказались в одном пространстве, тут же туда должен выехать патрульный экипаж и выяснить, почему эти два человека вместе, когда на одного из них оформлен сдерживающий ордер, как на человека, представляющего опасность для здоровья и жизни жены и детей.
Значит, у самой женщины практически не остается ничего, чтобы защитить себя.
Если женщина решила, что с нее хватит быть слабой, постоянно искать у кого-то помощи, чтобы защититься от человека, не исключено, особенно если физические способности позволяют, что она может попробовать овладеть каким-то боевым искусством. Но знаете что? Это не решение проблемы. Когда ты живешь в стране, где тебе необходимо годами тренироваться, чтобы тебя не лишили жизни, это нездоровая страна. Это не прогрессивная страна. Это страна, которая ущемляет более 50% своего населения. Так что я все равно считаю, что огромную роль играет законодательство и то, как оно выполняется. И в этом смысле у нас в Грузии серьезный пробел.
Это было интервью Анастасии Славинской с Тамар Тангашвили. Сухумский городской суд удовлетворил иск жительницы Башкортостана Алии Эмельгузиной, теперь уже к бывшему супругу, жителю Сухуми, Ярославу Маркову, и постановил, что двухлетний Александр Марков должен проживать со своей матерью в Башкортостане. Однако отказал в немедленном исполнении данного решения, то есть принудительной передаче сына матери. В настоящее время ребенок проживает с отцом. С подробностями громкого дела наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Суд длился 10 месяцев. Вчера вечером состоялись прения сторон. Алия Эмельгузина – педиатр из Республики Башкортостан. В 2017 году она вышла замуж за гражданина Абхазии Ярослава Маркова, инженера абхазской сотовой компании. Алия сообщила суду, через пару месяцев после заключения брака в семье начались конфликты. В июне 2019 года родился сын Александр, ее единственный ребенок. Она уточнила, что пока она была в роддоме, муж выпивал, ругался с ней по телефону. Когда пил, был агрессивным. Алия Эмельгузина сказала:
Ярослав постоянно оказывал на меня психологическое давление, не давал спокойно воспитывать ребенка, замахивался на меня кулаками, чтобы ударить, всегда угрожал мне, что заберет у меня сына и никогда не отдаст, если я захочу уехать, и что лишит меня родительских прав. 1 марта 2021 года я сбежала из этой семьи, чтобы попросить помощи и защиты у своей семьи. После приезда брата и сестры я обращалась в милицию и посольство Российской Федерации в Абхазии, но результатов не было.
Она уточнила, что первые два месяца Ярослав практически не пускал ее к ребенку.
При встречах с ребенком в доме Маркова он постоянно провоцировал конфликтную ситуацию, угрозы и шантаж, если я не откажусь от иска. Потом, после многочисленных обращений в различные инстанции, я добилась ежедневных встреч на один час, но только у него дома и под его пристальным надзором. Но несмотря на то, что мы проводим так мало времени вместе, Саша знает, кто его мама. Мой сын, мое все на свете. Это мой долгожданный, выстраданный, единственный ребенок. Ярослав так жестоко поступил, разлучив нас. Отнял маму ребенка, совсем не подумав о нем.
Адвокат Жанна Шинкао, представляющая интересы Алии Эмельгузиной, заявила, что продолжительная стрессовая ситуация, нервный срыв явились поводом для обращения Эмельгузиной в специализированное медицинское учреждение, где она добровольно была госпитализирована с 9 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года с диагнозом острое полиморфное психотическое расстройство. Окончательно излечившись, она была поставлена на диспансерный учет по месту регистрации. Некоторое время судебного разбирательства Эмельгузина отказывалась сообщать информацию о своем диагнозе. По словам адвоката, данное право ей дает законодательство России и Абхазии. Определением Сухумского городского суда Марков и Эмельгузина прошли 23 февраля 2022 года амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Психических расстройств у обоих не обнаружено. Затем слово предоставили Ярославу Маркову. Он инженер сотовой компании, в разное время работал учителем информатики, математики, физики, системным администратором. Он не отрицал, что Алия может дать ребенку материнскую ласку, но мальчику, по его словам, нужно больше.
В марте 2021 года Алия вместе с родственниками находилась в Сухуми еще до отъезда в Уфу. Они консультировались с юристами, которые советовали помириться, усыпив мою бдительность и тайком перевести ребенка через границу. Алия всеми способами пыталась данный план воплотить в жизнь, начиная с марта 2021 года. А я о нем знал, поэтому я всегда был против встречи Алии с ребенком за пределами нашего дома и тем более без моего присутствия. Против встреч Алии с ребенком на территории дома я против не был никогда.
Ярослав заявил, что если суд определит место жительства ребенка с матерью, то есть вероятность, что он, как отец, будет полностью отстранен от него. Ярослав Марков заявил, что не уверен в психическом здоровье супруги. В ответ на высказанные сомнения Алия Эмельгузина зачитала заключение эксперта Ирины Ануа. В нем говорится, что на настоящий момент Эмельгузина никаким психическим расстройством не страдает и никакой опасности для ребенка не представляет. После прений сторон судья Астамурт Ванба дела, удалился в совещательную комнату и через час огласил приговор.
Руководство статьями 192-197 ГПК РА суд решил. Исковые требования Мельгузина Алии Фархиддиновны к Маркову Ярославу Дмитриевичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка, взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка и принудительной передаче малолетнего ребенка удовлетворит частично. Исковые требования расторжения брака между Мельгузиной и Марковым удовлетворит. Расторгнув брак между указанными лицами, зарегистрированным Сухумским ЗАГСом 20.07.17 года, актовая запись номер 112. Исковые требования определения места жительства малолетнего Маркова Александра Ярославовича 05.03.20 года рождения удовлетворить. Определить место жительства Маркова с матерью Мельгузина по месту ее проживания в город Туймази, улица Комарова, дом 2А, квартира 27, Республика Башкортостан, Российская Федерация. Исковые требования взыскания алиментов с Маркова удовлетворить. Взыскать с Маркова в пользу малолетнего Маркова Александра Ярославовича алиментов в размере 10 000 рублей ежемесячно до его совершеннолетия. В удовлетворении исковых требований о принудительном отбирании малолетнего Маркова Александра Ярославовича у отца Маркова, матери Мельгузина, отказать. Решение с правом обжалования кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. В эфире был Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.